Итак, на чем я остановился? Да, двухмесячная охота закончилась. Я тянул на буксире 120 или, может, 140 тысяч тонн мертвых железок и шел в плоскости эклиптики к земле. Вопреки правилам? Ну да. У меня не было топлива на маневры, я же сказал. Приходилось тащиться без тяги 2 с лишним месяца. Тут-то и грянула катастрофа. Не, не метеориты. Это ведь был не роман. Свинка. Сперва механик реактора, потом оба пилота сразу, потом остальные. Физиономии распухли, глаза будто щелки, температура высокая, о вахтах и речи нет. Какой-то бешеный вирус занес на борт Нгеи, негр. Он был на жемчужине ночи коком, стюардом, интендантом и неведомо кем еще. Он тоже болел, а как же? Делают ли в Южной Америке прививку от свинки? Не знаю. Короче, я вел корабль без команды. Остались телеграфист и второй инженер. Телеграфист с утра уже за завтраком был пьян. А, собственно, даже не пьян. То ли голова у него была такая крепкая, то ли прикладывался он понемногу. Во всяком случае, на ногах он держался совсем неплохо, особенно если отсутствовала сила тяжести. То есть почти все время, если не считать мелких поправок курса. Но алкоголь был у него в глазах, в мозгу. И всякое поручение, всякий приказ мне приходилось тщательно контролировать. Я мечтал о том, как набью ему морду, когда мы уже прилетим. На борту я не мог себе этого позволить. Да и как ударишь пьяного? В трезвом виде это была типичная крыса, серая, пришибленная, немытая. Еще он имел примилую привычку, сидя за столом в кают-компании, кого-нибудь материть морзянкой. Да, он выстукивал азбукой Морзе по столу и несколько раз чуть не доходило до мордобоя, ведь все понимали морзянку, а он, припертый к стене, все твердил, что это у него такой тик, нервный. Дескать, само так выходит. Я велел ему держать локти прижатыми к телу, так он выстукивал ногой или вилкой. Артист, да и только... Единственным совершенно здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но он, видите ли, оказался инженером-дорожником. Нет, правда, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на полставки. Агенту этого было вполне достаточно, а я не додумался устроить ему экзамен, когда он явился на борт. Агент лишь спросил, разбирается ли он в механизмах, в машинах. Он ответил, что да, в машинах он разбирался, в дорожных. Я велел ему нести вахту. Он не отличал звезду от планеты. Теперь вы уже имеете представление, каким образом Леманс проворачивал большие дела. Правда, и я мог оказаться штурманом подводных лодок. Если бы это было возможно, пожалуй, даже прикинулся бы им. Заперся бы в каюте. Но я не мог. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал, если не на мою порядочность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться. 100 тысяч тонн в пустоте все равно ничего не весит. Отцепив их, я не увеличил бы скорость даже на миллиметр в секунду. А я не был столь зловреден, чтобы сделать это просто так. Хотя и такие мысли приходили мне в голову, когда я с утра разносил по каютам вату, минеральное масло, бинты, спирт, аспирин. Единственным отдыхом была для меня та книжка о любви в пустоте среди метеоритных тайфунов. Некоторые места я перечитал 10 раз. Там были все кошмары, какие только возможны. Взбунтовавшиеся электрические мозги, радиопередатчики, встроенные в черепа агентов космических пиратов, красотка родом из другой солнечной системы. Но о свинке я не нашел ни слова. Тем лучше для меня, разумеется. Свинкой я сыт был по горло. Иной раз мне даже казалось, что космонавтикой тоже. В свободные минуты я пробовал выследить, где этот чертов телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но, похоже, он выдавал кое-какие свои тайники нарочно, когда они уже истощались. Просто чтобы я не отчаялся окончательно и не махнул рукой на его пьянство. Потому что мне до сих пор неизвестно, где был его главный тайник. Или он успел проспиртоваться настолько, что основной запас носил прямо в себе. Как бы то ни было... Я сновал по ракете, как муха по потолку. Плавал по корме, по центральному отсеку, как это порой бывает во сне, и чувствовал себя одиноким, как перст. Вся компания лежала с распухшими физиономиями по каютам. Инженер торчал в рулевой рубке и учил слингофоном французский. Тишина, будто на зачумленном корабле. И тут лишь иногда через вентиляционные шахты доносился плач или пение того боливийского мексиканца. К вечеру его разбирало, и он проникался тоской бытия. Со звездами я дела почти не имел, если не считать той книжки. Некоторые места я знал наизусть. К счастью, теперь они уже выветрились у меня из головы. Я все ждал, пока свинка кончится. Такая робинзонова жизнь изводила меня чем дальше, тем больше. Дорожного инженера я избегал, хотя по-своему он был парень вполне приличный и все клялся мне, что если бы не ужасные денежные передряги, в которые впутали его жена с Шурином, он ни за что не подписал бы контракт. Но он был из породы людей, которых я не выношу, раскрывающих душу без всяких ограничений и тормозов. Не знаю, только ли ко мне он испытывал такое исключительное доверие, навряд ли. Потому что есть вещи, говорить о которых не повернется язык. А он мог рассказывать обо всем, и я просто не знал, куда деться. Хорошо еще, что жемчужина на ночь была достаточно велика. 28 тысяч тонн массы покоя было, где спрятаться. Вы, конечно, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс у Ле-Манса. С тех пор я уже не позволял так себя одурачить, хотя много чего повидал. Я бы не стал рассказывать об этом, в общем-то, не самом почетном эпизоде моей биографии, не будь он связан с той несуществующей стороной космонавтики. Я ведь сразу сказал, помните, что это будет история почти как из той книжки. Метеоритное предупреждение мы получили, когда пересекали орбиту Венеры, но телеграфист спал, а может, просто не принял его. Во всяком случае, я узнал об этом лишь на утро из выпуска новостей, которые передавала космонавигационная станция Луны. Честно сказать, в первую минуту это показалось мне просто невероятным. Дракониды давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои ходят в конце концов в положенные сроки. Правда, Юпитер с его возмущениями любит подстраивать всякие штуки. Но к этой шутке он не имел отношения. Радиант был совершенно другой. Впрочем, предупреждение было всего лишь восьмой степени, пылевое, плотность роя крайне мала, процент крупных осколков ничтожный. Правда, ширина фронта значительная. Посмотрев на карту, я понял, что мы торчим в этом так называемом рое уже не меньше часа, а то и двух. Экраны оставались пусты. Я не очень-то беспокоился. Необычно было лишь второе дневное сообщение. Телезондирование показало, что рой внесистемный. Это был второй такой рой за всю историю космической навигации. Метеориты — это остатки кометы. Перемещаются они по вытянутым эллипсам, привязанным гравитацией к Солнцу, будто игрушки на нейлоновых нитках. Внесистемный рой, то есть залетевший к нам из просторов большой галактики, просто сенсация, правда, скорее для астрофизиков, чем для пилотов. Конечно, и для нас есть разница, хотя чаще всего небольшая, в скорости. Системные рои не имеют больших скоростей. Их скорость не может превышать параболическую или эллиптическую. А рой, приходящий извне, может иметь и обычно имеет гиперболическую скорость. Но на практике особенной разницы нет, так что в волнение приходят метеоритологи и астробаллистики, а не мы, пилоты. Известие о том, что мы залетели в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом за обедом, включив, как обычно, двигатель на малую тягу. Так мы корректировали курсы, заодно слабое тяготение облегчало нам жизнь. Не приходилось сосать суп через соломинку или выдавливать из тюбика баранину, переработанную в зубную пасту. Я всегда стоял за нормальные человеческие обеды и завтраки. Зато инженер перепугался ужасно. То, что о рое я говорил, будто о летнем дождике, он склонен был счесть признаком помешательства. Я терпеливо ему втолковывал, что, во-первых, рой пылевой и очень разреженный, а вероятность встречи с достаточно крупным осколком меньше, чем вероятность погибнуть под люстрой, упавшей в театре. Во-вторых, все равно ничего не сделаешь. Жемчужина не способна выполнить маневр расхождения. Наконец, по чистой случайности, наш курс почти совпадает с траекторией роя, так что опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз.
Похоже, я не очень-то его убедил.
Но мне уже надоела эта психотерапия. Надо было заняться телеграфистом и отрезать его от тайников со спиртным хотя бы на пару часов. В конце концов, во время роя он был нужнее, чем прежде. По-настоящему я боялся лишь одного — сигнала СОС. Кораблей здесь хватало. Мы уже пересекли орбиту Венеры, и движение не только грузовое заметно оживилось. Держа телеграфиста под рукой, я до 6 часов по корабельному времени, то есть 4 часа с лишним, сидел у приемника и слушал эфир. К счастью, обошлось без сигналов тревоги. Рой был так разряжен, что приходилось буквально часами вглядываться в экран радара, чтобы различить какие-то микроскопические, почти незаметные точечки. И я бы не поручился, что эти зеленые привидения не были просто обманом зрения, утомленного пристальным всматриванием. Тем временем не только Радиант, но и всю траекторию этого гиперболического роя, которым по времени звезды Радианта уже окрестили Канопским, рассчитали на Луне и на Земле, и стало известно, что он, так не достигнув Земли, уйдет за пределы Солнечной системы, вдали от планет-гигантов, которые как раз находились на другой стороне от Солнца. Как он вынырнул, так и канет в бездны галактики, чтобы к нам уже не вернуться. Дорожный инженер все не мог успокоиться и поминутно заглядывал в радиорубку, а я гнал его оттуда, требуя, чтобы он присматривал за рулями. Разумеется, это было чистейшей фикцией. Мы шли без тяги, а без тяги нет управления. К тому же он не смог бы выполнить даже простейший маневр, которого, впрочем, я никогда бы ему и не доверил. Но надо же было чем-то его занять, а себя избавить от его нескончаемого нытья. Он все допытывался, случалось ли мне уже проходить через рой, и сколько раз приводило ли это к авариям, и насколько серьезным, и много ли шансов спастись в случае столкновения. Вместо ответа я дал ему основы космической навигации и космодромии Крафта. Он взял книгу, но, кажется, даже не заглянул в нее, ведь ему хотелось задушевных признаний, а не сухой информации. Все это происходило, напоминаю, на корабле, лишенном силы тяжести. В таких условиях движение людей, даже вполне трезвых, выглядит довольно комично. Постоянно надо помнить о какой-нибудь привязи, о страховке. Иначе, нажав карандашом на бумагу, можно вспорхнуть под потолок, а то и набить себе шишку. Телеграфист, однако, держался другой системы. Он набивал карманы, чем попало. Какими-то гирьками, гайками, ключами. Если ему случалось зависнуть под полом, просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы отплыть в противоположную сторону. Этот метод действует безотказно и всякий раз подтверждает правильность ньютоновского закона действия в противодействии. Однако он не слишком удобен, особенно для окружающих. Брошенная вещица рикошетом отскакивает от стены. Такой беспорядочный полет твердых и способных прибольно стукнуть предметов может продолжаться довольно долго. Я упоминаю об этом, чтобы обогатить колорит того путешествия еще одной краской. В эфире тем временем делалось тесно. Многие пассажирские корабли на всякий случай в соответствии с правилами меняли курс. У Луны с ними было немало работы. Автоматические передатчики, передающие морзянкой орбитальные курсовые поправки, которые рассчитываются большими стационарными вычислителями, строчили целыми сериями. Слишком быстро, чтобы принять сигналы на слух. Радиофон был тоже полон голосов. Пассажиры за немалые деньги сообщали встревоженным семьям, что чувствуют себя превосходно и ничего им не угрожает. Луна астрофизическая передавала свежие данные о зонах сгущения роя. Результаты спектрального анализа его состава, словом, программа была насыщенной, особенно скучать у приемника не приходилось. Мои космонавты со свинкой, уже дознавшиеся, конечно, о гиперболической туче, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что о пробоине в борту и о разгерметизации они легко догадаются по отсутствию воздуха. Около 11 я пошел в кают-компанию перекусить. Телеграфист, который, видать, только того и ждал, исчез, словно в воду канул. А я слишком устал, чтобы не то что его разыскивать, но даже думать о нем. Инженер закончил свою вахту. Выглядел он заметно спокойнее. И снова сокрушался, главным образом из-за Шурина. Уходя к себе, зевал он уже как кашалот. Сказал, что левый экран радара должно быть неисправен. Там в одном месте светится что-то зеленоватое. С этими словами он ушел. Я доедал холодную говядину из консервной банки и вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, замер.
Инженер разбирался в изображении на радаре, как я в дорожном асфальте. Этот его неисправный экран... В общем, мгновение спустя я мчался в рулевую рубку. Впрочем, это только так говорится. На самом деле я двигался не быстрее, чем это возможно, когда все ускорение получаешь, цепляясь за выступы стены потолка или отталкиваясь от них ногами. Рулевая рубка, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена. Индикаторы пультов погашены, контрольные лампочки реактора едва тлели, как сонные светлячки, и лишь экраны радаров пульсировали неустанным кружением поисковых лучей. Уже с порога я глядел на левый экран. В нижнем правом квадранте светилась неподвижная точка. Собственно, даже, как я увидел, подойдя совсем близко, пятнышко, размером с монетку, приплюснутое наподобие линзы совершенно правильной формы. Оно светилось зеленоватым фосфорическим светом, как крохотная и лишь с виду неподвижная рыбка в пустом океане. Если бы ее заметил нормальный вахтенный, но не теперь, а полчаса назад, он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы меня, запросил у того корабля данные о его курсе и назначении. Но у меня не было вахтенных. Я опоздал на полчаса, я был один и делал право все сразу. Запросил данные для опознания, зажег позиционные огни, включил передатчик, запустил реактор, чтобы в любую минуту включить тягу. Реактор был холоден, как давно окоченевший покойник. Ведь минуты бежали. Я даже успел включить ручной полуавтоматический вычислитель, и оказалось, что у того корабля курс почти совпадает с нашим. Разница составляла долю минут. Вероятность столкновения и без того в пустоте невообразимо малая равнялась почти нулю. Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и принялся посверкивать ему морзянкой корабельного лазера. Он шел за нами примерно в 900 километрах, то есть неслыханно близко. И, честное слово, я уже видел себя в космическом трибунале. Разумеется, не за действия, приведшие к катастрофе, а просто за нарушение параграфа 8 Космонавигационного кодекса в результате ОС – опасного сближения. Думаю, даже слепой увидел бы мои световые сигналы. И вообще, этот корабль упорно торчал у меня в радаре и не желал отвязаться, а напротив, постепенно приближался к жемчужине, потому что шел с ней почти одинаковым курсом. Наши пути были почти параллельны. Он шел уже по краю квадранта, потому что мчался вдвое быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую. И верно, два замера с интервалом в 10 секунд показали, что он проходил 90 км в секунду. А мы каких-нибудь 45. Он не отвечал и не приближался. Выглядел он уже внушительно, даже слишком внушительно. Зеленовато светящаяся линза, видимо, сбоку, острые веретенцы. Я посмотрел на радарный дальномер. Уж больно это пятнышко выросло. Расстояние 400 километров. Я заморгал. С такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. «Ох уж это мне жемчужины ночи», — подумал я. «Все тут не как у людей». Переключил изображение на вспомогательный малый радар с направленной антенной. Оно осталось неизменным. Меня взяла отрыпь. Может, это тоже какой-нибудь поезд для Манса, вроде того, на котором я машинист? Штук 40 ракетных остовов один за другим. Отсюда эти размеры. Ну откуда сходство с веретеном? Радароскопы работали. Автоматический дальномер все тикал и тикал. 300 километров. 260. 200. Я еще раз начал рассчитывать курсы по Гарольдсбергу. Прохождение могло оказаться слишком уж близким. Известно, когда на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, а суда по-прежнему тонут. И снова вышло, что корабль пройдет перед носом жемчужины в каких-нибудь 30-40 километрах. Я проверил оба передатчика, автомат, вызывающий по радио, и лазерный. Оба работали, но чужак продолжал молчать. До этой минуты совесть была у меня не вполне спокойна. Ведь мы летели вслепую, пока инженер жаловался на Шурина и делал, желал мне спокойной ночи, а я выковыривал из банки говядину, потому что команда слегла, и все навалилось на меня одного. Но теперь я словно прозрел. Во мне вскипело праведное негодование истинного виновника. Я видел уже в этом глухом, немом корабле, который на гиперболической скорости гнал через сектор и даже не считал нужным отвечать на мои настойчивые запросы. Я включил радиофон и начал его вызывать. Я требовал всего сразу, чтобы он включил позиционные огни и пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свои позывные, название, место назначения, судовладельца. Все это, конечно, условными сокращениями, а он преспокойно летел себе, молча, ни на волос не меняя курса, ни скорости, и был уже в 80 километрах от нас. До сих пор он держался чуть левее и сзади, но все заметнее нас нагонял. Каждую секунду он проходил вдвое больше, чем мы. Вычислитель не учитывал угловую поправку, и я знал, что сближение будет меньше расчетного на несколько километров. Меньше 30 наверняка, а может быть всего только 20. Я должен был тормозить. Такое сближение недопустимо. Но тормозить я не мог. За мной тянулись чуть ли не 150 тысяч тонн ракетного кладбища. Всю эту рухлядь пришлось бы сперва оцепить. Один я не справился бы, а экипаж боролся со свинкой, так что о торможении не приходилось и думать. Скорее, тут пригодилась бы философия, чем космодромия. Стоицизм, фатализм, и даже если вычислитель вдруг невероятно ошибся, кое-что из эсхатологии.